дорог, чтоб я причем оставить мог всем тем, кто ищет путь, достойный в жизни. У нас на всех одна страна, какое счастье, что она нас не заставит больше жить при коммунизме.
А вот почему люди, смотри, сколько народу было, жили там при большевиках, и вдруг массово вдруг сорвались? Ну, я понимаю, что ты за других людей не можешь сказать, но вот мы чего сорвались?
Ну, смотри, чего ты сорвался, потому что я тебя сорвала.
Да, я понимаю, ты чего сорвалась.
А я, ты знаешь как, мне всегда хотелось, вот, дело в том, что какая-то, у меня все время было ощущение, вот я жила там, у меня было ощущение, что есть энергия, да, мы не самые глупые люди. Мы чего-то пытаемся добиваться, и вот стоит стена бетонная, да, и мы своей головой бьемся в эту бетонную стену, пытаясь ее сломать. Да? То есть на самом деле я просто чувствовала чудовищные преграды, которые стояли на пути и требовали колоссальные усилия по преодолению этих барьеров.
Ну, подожди, Свет, ну вот ты кандидат наук, правильно? Ты поступила в аспирантуру, ты закончила институт, ты поступила в аспирантуру, защитила диссертацию.
Остается только догадываться, чего бы я могла добиться здесь, Миша, если бы этой бетонной стены не было.
Да.
Понимаешь, по молодости лет, когда сил было много.
Вот ты поступила в институт.
Да.
Но если бы ты не уехала в Москву из Киева, ты в Киеве могла поступить в дневное отделение?
Конечно, у нас все из класса уехали, вообще все евреи уехали. Одна девочка на вечернюю поступила, и все.
То есть для этого надо было уехать в другой город?
Да,
это было, и было ощущение унижения? Вот ты живешь?
Ты знаешь что, я тебе так скажу, вот я тебе приведу пример, который всем будет понятен. Если ребенок живет в семье, его с детства колотят и говорят, ты идиот, ты болван, из тебя ничего не получится. А он растет, да, и как-то развивается, и он считает, что это норма, да, что такое обращение, это норма. Только когда в жизни у него есть возможность сравнить с чем-то еще, тогда он говорит, вау, это что со мной делали, меня вообще гнобили и скручивали. Да? Точно так же, мы жили в реальности, в той, в которой жили.
Так.
И эта реальность существовала и имела место быть. Когда моя сестра закончила с отличием техникум и собралась поступать в институт, ей взяли репетитора из Киевского университета. И он сказал открытым текстом, он говорит, ей тут делать нечего, и даже пусть она не пытается сюда поступать.
Нет, вот там формулировка была другая, он даже сказал, даже по той стороне улицы, где университет, вам лучше не ходить.
Да, и это была часть нашей жизни, то есть мы знали, что это да, имеет место быть, сегодня может сколько угодно там рвать на себе волосы, говорить, что мы все это придумали, но это была часть нашей жизни, и она была естественная, она была обычная, и сказать, что, допустим, мы как-то это сильно переживали, нет, мы просто жили этой жизнью в рамках тех условий, которые нас поставили, да? Поэтому вопрос о том, что я заканчиваю школу и уезжаю из Киева, этот вопрос не обсуждался вообще, это было само собой естественно. Потому что в Киеве на дневное отделение евреям просто так поступить было невозможно.
Собственно, и сестра твоя уже уехала?
Ну да, да. Но поступали только те, у кого были взятки, у кого были знакомые, по знакомству. А так на дневное отделение в Киеве поступить было вообще никуда нельзя. А в Москве было, там можно на пальцах одной руки пересчитать количество этих институтов, куда евреев брали. И мы когда уже... Вообще еврейская тема – это отдельная тема. Можете себе представить, мы живем уже 28 лет в Америке, я только сейчас начинаю потихонечку на эту тему говорить, потому что до этого не могла, аж комок в горле был. Особая тема, понимаете, когда встречаются люди, которые не принадлежат к этому кругу, ты с ними не можешь эти вещи обсуждать. Это было как бы некоторое подслойное такое общение, когда достаточно было сказать, он мне будет еще рассказывать, да? То есть люди понимали друг друга с полуслова, о чем идет речь.
И на самом деле, когда ты встречал нового человека, незнакомого человека, значит, это как, вот, как два самолета летят, военных, да? Да? И у них там первый свой, чужой, да, он должен определить, это дружественный или враждебный.
Да, причем это же все определялось даже не внешностью, а тем, что у тебя написано в документах, в паспорте. Поэтому шло прощупывание, да, и вот и когда человек на контрольные вопросы определял, определенным образом отвечал, становилось понятно, это свой, с ним совершенно другой разговор.
То есть есть темы, которые с ним можно обсуждать, которые нельзя обсуждать с другими.
Да, поэтому вопрос о том, что нужно было уезжать из Киева, этот вопрос не обсуждался. Мы жили в этих рамках, которые были заданы, и это было естественно.
Света, но вот ты уже в Москве, слушай, у тебя квартира собственная. Да, кооперативная. Ну, там родители платят, у нас столько денег нет, ну, неважно. Вот, да, квартира, ты кандидат наук. Я там уже какой-то предприниматель, у нас кооператив, я хорошо зарабатываю. Собственно, ты можешь уже и не работать, и ты особо и не работала после аспирантуры.
Ты понимаешь, какая штука? Дело в том, что я, наверное, крамольные вещи скажу.
Давай.
Да? Но Ученая степень у меня была, места работы у меня не было. То есть куда это дело можно было бы предложить, было совершенно непонятно. Кроме того, 90-й год был довольно-таки страшный год, сам по себе. Экономически был страшным. Что там произошло, я не знаю, на экономическом уровне, да, я была очень далека всегда от политики, да. Но произошло так, что почему-то перестали гореть все фонари на улице. То есть фонари горели там 2/3. Было очень темно, продуктов в магазинах не было. И было очень страшно. Было вот ощущение, с одной стороны, раскручивающейся пружины, да, когда Горбачёва, перестройка, было понятно, что эта его пружина долбанет его так, что ему мало не покажется. А с другой стороны, вот просто физически, да, литература начала появляться, да, вот закрытая литература, Солженицын, Архипелаг, ГУЛАГ, и начинаешь соображать, что, ребята, история повторяется.
То есть открылось что-то.
Да, оно все повторяется. Оно не повторяется один в один, оно повторяется на каком-то другом витке, но не дай бог оно повторится, и мы это все испытаем. Нет, надо болеть. Не говоря уже о том, что страшно было просто физически, но не физического тела было страшно, когда ты приходишь в детский мир, который всегда был полон игрушек, очередей, жизни какой-то, и стоят забитые досками стены, и свет не горит, и все стеллажи сдвинуты в угол, и вообще ощущение такое, что война прошла, понимаете? Это же вещи, которые эмоционально очень сильно задевают. Ты думаешь, боже мой.
Слушай, а крысы, которые вдруг по городу
бежали? Крысы,
которые
по улице Горького валяются вот такого размера крысы. Где такое было видано? У нас в доме завелись мыши. Вообще очень интересно, но в отъездных, это не только у нас произошло. Мы жили в этом доме лет 7, наверное, да?
Да.
А наши друзья, которые тоже собрались уезжать, они сказали, что когда они стали вот собирать вещи, у них вдруг появились мышки. И у нас вдруг появились мышки. Причем, очевидно, эти мышки, они, знаете, на уровне ультра там чего-то энергетически чувствуют.
Но они наверняка жили не в нашей квартире, а в доме.
Они вообще в Люберцах жили, эти люди, у которых мышки завелись. Но вдруг у нас завелись мышки. Причем, я не знаю, это было вот именно связано с отъездом. Понимаете? То есть общее ощущение было такое, что... Ты бежишь, за тобой горит мост.
Сиди,
и надо успеть перебежать.
Расскажи, как мы курицу покупали. Это хорошая история.
Да, курица. Значит, мы уже, в общем-то, зарабатывали нормальные деньги, но цены росли еще быстрее, чем мы успевали к ним привыкнуть. И вроде бы зарабатывая деньги, мы уже говорили, ну хорошо, в магазинах нет продуктов, ну давай мы уже пойдем на рынок и купим там то, что вот мы хотим купить. И у нас в голове был некоторый образ, сколько это всегда стоило.
Ну, там 5 рублей курица.
Ну, я не помню, 5 рублей, 7 рублей, неважно. Во всяком случае, у нас в голове этот образ, мы так как-то мирились вот с этой суммой, понимали, что мы сейчас заплатим за эту курицу, и то же самое за картошку, например, которая всегда стоила 10 копеек килограмм.
Нет, это в магазине, на рынке она была за рубль 3 кило. На рынке картошка была
за рубль 3 кило. Ну, короче говоря, не помню уже сейчас этих цен, но факт тот, что мы едем на рынок, и если вчера эта курица была 5 рублей килограмм, да, то сегодня это уже 15 рублей килограмм.
Ну,
и мы уезжаем, потому что мы мозгами не можем как-то вот встроиться в эту новую. Не то, что даже как-то денег нет, но как-то несуразность какая-то. Не может она стоить 3 раза дороже вот просто того, чего мы ожидали. Мы уезжаем, проходит сколько-то дней, а еды-то нет как нет.
Да, я говорю, слушай, так уже
15. Давай поедем уже 15, мы едем 15, она уже 25, понимаете? То есть мы все время опаздывали вот за ростом цен. Или, например, еды никакой не было, а у нас рядом с домом был кооперативный магазин. Там открылись уже кооперативные магазины, колбасы. И там всегда было так все дорого, что никто туда не заходил, они были пустые всегда. Но вот тут уже, поскольку продуктов нету, а все-таки кушать что-то нужно, туда привозили... По-моему, 8 рублей килограмм. Тогда это были сумасшедшие цены за сырокопченую колбасу. И стоит хвост. Люди все хотят
на купить. Вход в магазин.
На вход в магазин стоит чудовищная очередь. И все хотят вот эту колбасу за 8 рублей килограмм. Она строя. А дают там сколько-то этих сырокопченых палок в одни руки.
Две палки в руки.
Вот. И мы стоим, сначала мы стоим на улице, на морозе зима была. Потом нас запускают уже в магазин. И оказывается, что в магазине там стоит две очереди. И я становлюсь в одну очередь, Михаил становится в другую очередь, а наша дочка переходит из одной очереди в другую. И получилось таким образом, поскольку очередь не синхронизирована по времени, что мы взяли на себя положенные две палки, а на дочку взяли гораздо больше. То есть она взяла и в одной очереди, и в другой очереди. И мы питались вот этой сырокопченой колбасой и картошкой.
Она была такая гордая.
Она была гордая, а у нас кроме этой сырокопченой колбасы еды никакой не было. То есть мы накупили этих палок какое-то количество, и еды никакой не было. Еще была одна история. На улице Пушкинской есть кондитерский магазин. А конфет в то время...
Он такой фирменный был,
хороший. Фирменный, да, в центре. И конфет не было вообще. Ну, вообще еды не было. Заходишь в магазин, там какие-то сухие бублики лежат и все. Значит, и мы поехали в этот магазин. Опять же, стоит чудовищная очередь на вход, но чего там только нет в этом магазине. И пастила, и зефир, и шоколадные конфеты, и пряники тульские. Чего только нет, и хвост чудовищный стоит. Мы отстояли там часов 5 втроем.
Мы приехали на машине в переулке, где-то
поставили, да. Такие были крутые, на машине ездили. А машина откуда взялась, это тоже отдельная история. Вот. И отстоим часов 5. И когда ты уже стоишь, и уже вот это 5 часов заканчивается, ты, естественно, ты не ешь, не пьешь, все это время стоишь вот в этой очереди, у тебя уже поднимается в душе такое чувство, что тебе нужно скупить сразу все, чтобы больше уже сюда не приезжать. Ну, хотя бы в обозримом будущем. Поэтому мы, когда уже дорвались до прилавка, то мы уже скупили все, что могли, вот на всю сумму.
Рублей на 100.
Да. То есть по тем временам это были не сегодняшние 100 рублей, это были те 100 рублей, когда зарплата была 100 рублей, да? То есть это была месячная зарплата, которую мы потратили на кондитерские какие-то изделия. Для нас это было просто нонсенс какой-то. Как можно месячную зарплату потратить вот на сладости? Ну, мы там раздали, нам не нужно было тоже столько много, но, во всяком случае, сам факт того, что мы 5 часов отстояли в очереди и купили сладости на месячную зарплату, это было, в общем-то, серьезно.
Отстоять 5 часов и купить, как ты просто покупаешь, нельзя.
Невозможно.
Ты же не можешь каждый раз вот стоять 5 часов, да, вместо 15 минут.
Да, и кроме того, это все сладкие вещи, они могли храниться, пряники эти, все это могло лежать, ничего с этим не делалось. Но вот сам факт того, вот как мы жили. И уже, ну, с одной стороны, вот эта неприятная обстановка, с другой стороны, ощущение того, что надвигается какая-то буря и что-то будет, да. И все разговоры «светлое будущее», я не верила в это вообще.
А я верил.
Ты верил всегда. Ты всегда верила в светлое будущее, я никогда не верила. Не знаю, такое у меня было внутреннее ощущение, что светлого будущего ждать не приходится, что нужно только валить. Вот. А когда еще у тебя один за другим все друзья уезжают, и когда идут разговоры, ты уезжаешь не куда-то, а откуда, да, и ты каждую неделю из записной книжки вычеркиваешь друзей, с которых ты знал с детства, да, и они все оказываются. Причем люди уезжали тогда не так, как сейчас. Сейчас они уезжают, на следующий день: мама, привет, в скайпе, там, как дела, как долетел, все замечательно. Интернета нет, скайпов по мини нет, телефонные разговоры очень дорогие. Можно там 3 минуты поговорить, но это не удовольствие на каждый день. Люди уезжали навсегда. И когда уезжала моя сестра в 88 году, мы прощались так, что мы больше никогда не увидимся. Вы себе не представляете, какое это чувство. Вот ты расстаешься с людьми и с родителями, понимаешь, что ты больше никогда с ними не встретишься. Конечно, это все сказывается, безусловно, на восприятии реальности, на том, что происходит, и, на, опять же, возникает непреодолимое желание это уже отвалить.
Светочка, скажи, пожалуйста, вот мы буквально через несколько дней попадаем в 28-ю годовщину, как бы, приезда в Соединенные Штаты. 22 ноября, сегодня 17-е,
да, да, да.
22 ноября будет 28-я годовщина, какая-то не круглая дата.
Ну что, мы уехали в круглую дату.
Подожди. Мы уехали, когда было 15 лет нашей свадьбы, да, но все-таки вот сегодня 28 лет прошло. И мы вдруг начали снимать вот этот сюжет о том, как это тогда было. И у нас большие планы, на самом деле, я пока не разглашаю, но у нас большие планы по этой части. Какое место вообще, какую роль в нашей жизни и нынешней, спустя столько много лет, играют вот эти воспоминания? Они нам зачем-то нужны, они приходят на память. Чего вы вдруг, почему у нас так живо это все? Что такое?
Ты знаешь что, вот когда ты окунаешься в воспоминания, ну, во-первых, от того, что люди нашего возраста и старше, они помнят то, что было давно, как будто это было вчера,
да.
А то, что было вчера, не помнят совсем. Но да. Мы еще, наверное, не дошли
мы до такого
маразма. Но тем не менее, когда начинаешь вспоминать, и вот недавно совершенно мы встречались с друзьями, все начали вспоминать свою отъездную историю, она очень живо встает в память. И сегодня мы смотрим на это с улыбкой, хотя там были очень, в общем-то, серьезные вещи, и переживания, и эмоции, и все что угодно. Мы смотрим на это с улыбкой. И, понимаешь, любая история, она цена сама по себе, как опыт и как история. И сказать, что есть у нее какая-то общечеловеческая ценность, я не знаю. И есть ли какая-то ценность для Иванова, Петрова, Сидорова, я тоже не знаю. Но, безусловно, это ценность нашей семьи. Это наша семья, это наш опыт. У нас растут внучки, у нас когда-нибудь появятся правнучки. И они должны знать, откуда они, понимаете? Это семейные корни, откуда они взялись вообще, и как они жили.
Я не об этом. Ты говоришь про то, чтобы что-то документировать. Вот я написал книжку, и они когда-то вырастут, смогут, если смогут по-русски читать, они прочтут. Но я сейчас о другом говорю. В нашем сознании, вот оно где-то там глубоко сидит и вдруг иногда вылезает, или это постоянно присутствует?
Это нет, вот... оно не постоянно присутствует, абсолютно. Мы живем совершенно в реальном мире, мы абсолютно счастливы. Меня очень часто на стримах спрашивают, были ли вот вы приехали, были ли у вас моменты, когда вы хотели вернуться обратно? Да боже упаси. Никогда. Никогда не было таких моментов. Мы каждый раз вот мы приехали голые и босые. У нас за плечами $420 на троих. И денег хватает только вот оплатить за квартиру. Питаемся мы на какие-то фудстемпы. На улице подбираем какие-то первые телевизоры. И ходим, подбираем, говорим, вау, вот это да, цветной телевизор стоит на улице. Понимаете? То есть никогда даже мысли не было о том, чтобы вернуться. Даже не о чем говорить. Это все сегодня воспоминания. Сегодня мы, конечно, знаете, как все прошлое и как молодость, оно окрашено лирическими такими красками, оно все очень симпатично
смотрится. Не воспринимается как трагично.
Оно воспринимается как трагично. И, наверное, так устроена просто человеческая психика, что молодость, да, какие-то действия ты предпринимаешь, оно немножечко, конечно, с годами сглаживается. Но в целом, наверное, может быть, эта информация представляет ценность для других людей тоже. Может быть, те, которые проходили вот через подобные вещи, они скажут, да, и у меня так же было. Потому что мы не были не одиноки. Это был опыт целого поколения наших родителей.
У нас на канале вдруг, в ответ на мои вот эти там несколько сюжетов, люди, которые уезжали примерно в наше время,
да,
и в Израиль, и в Соединенные Штаты, и в Канаду, вдруг они, знаешь, у них откликнулось.
Откликнулось, да, потому что у каждого с нюансами. Кто-то летел через Италию, кто-то напрямую, кто-то так, у кого-то родственник, у кого-то нет. Но у каждого своя история иммиграции, она есть. И у каждого это своя память. И, конечно, это значительный кусок этой памяти. А поскольку оно было окрашено эмоциями очень яркими, конечно, этого не выбросить. Но сказать, что это каждодневная боль, этого нельзя сказать.
Нет. Давай, Свет, вернемся еще раз туда на 28, на 30 лет назад. И вот такой аспект. Может быть, ты как-то вот от себя скажешь пару слов. Это было время, когда люди каждую неделю мы кого-то вычеркивали из телефонных книжек. Такие бумажные такие были большие книжки. Мы кого-то вычеркивали. Еще довольно тоскливо было вычеркивать людей. Мы ходили, если не раз в неделю, то раз в месяц точно мы ходили на какие-то проводы. И у всех, кому, в общем, кто-то уезжал, какие-то письма писались.
Письма зачитывались.
Письма зачитывались. Вот расскажи что-нибудь об этом.
Но это было целое событие, если кто-то звонил и говорил. Получалось так, вот на уровне эмоций, да? Вот представьте себе, идут стройные ряды друзей, да, вот с которыми мы выросли. И вдруг из этих стройных рядов эти друзья начинают выпадать, остаются как бы пустые места. Люди продолжают идти, жизнь-то продолжается, да? И на их место становятся их родственники. И все эти колонны точно так же идут. Там уже первый уровень родственников, второй уровень родственников, третий уровень родственников. То есть все эти колонны продолжают идти, но вместо одних людей их место заменяет их родственники. И уже начинаешь дружить с этими родственниками, общаться, и родственники получают какую-то информацию, какие-то письма, начинают звонить и говорить, приезжайте к нам, мы будем читать письма, получили.
И у всех эта дырка, которую надо заполнить. То есть мы заполняем ими, а они заполняют нами.
Они заполняют нами, да. То есть вот на самом деле, причем уже даже здесь в Америке, когда уже все эти родственники приехали, все, уже здесь мы даже не поддерживаем особо отношения. Но там это были довольно тесные отношения, потому что все были объединены одной идеей отъезда. И это было как бы, а как у тебя дела? А куда нужно пойти? Это же вопрос был информации. Сегодня пошел на интернет или обратился к нам. И все тебе на тарелочке с голубой каемочкой. А тогда не было у кого спросить. Но только свои, только те, которые уезжают, которые собираются. Поэтому это было такое братство отъезжающих. И эти ряды были довольно-таки плотными, и, в общем, информация среди них передавалась из уст в уста.
А какого плана информация была в письмах, вот, что все сидели, слушали эти письма, зачитывались, перечитывались до дыр, там в них было?
Я помню, вот от Розы были письма, там она рассказывала, как она на работу устраивалась, там, как они живут в Питтсбурге, что-то такое, но у меня же сестра уже потом уехала, uh-huh. да, и я помню, что она нам даже посылки присылала вообще, это все, для нас это было все какой-то нереальный мир, то есть, например, первые вот пакетики вот эти вот, которые здесь в магазинах раздавали долгое время бесплатно совершенно, из тонкой-тонкой вот такой вот пленочки, которые можно было бросить, они медленно, как порошок, парашют опускались. Для нас это все было в новинку, у нас таких не было. И мы брали это в руки, все вот так вот бросали их и смотрели вообще на это, как на какое-то чудо.
Да.
Вот. А фотографии, которые они присылали, где они сидят в красивых креслах, где светит свет из окна, где красивые окна. Ну, опять, по нашей действительности это все было запредельно, потому что мы никогда никуда не выезжали. И, собственно, кроме вот Киева и Москвы, других квартир-то и не видели особо. Угу. Ну, кроме заключения там квартир друзей, которые были такие же точно. Это была какая-то запредельная жизнь. Мы мало чего о ней знали. Не то, что сейчас. Сейчас уже знаешь вообще, какие работы, какие профессии, сколько платят, где жить, где селиться, где хорошие школы, где плохие. Мы ничего этого не знали. Мы ехали в никуда. Единственное, что моя сестра мне написала, говорит, не бойтесь, вы здесь не пропадете. Вот это вот слова, которые я хочу адресовать нашим зрителям. Когда есть сомнения какие-то, а смогу ли я, получится ли у меня, вот пропасть вы здесь не пропадете, это 100%. Здесь еще никто не пропадал. Такое место просто.
Я вспоминаю письма твоей мамы. Она не столько литератор, хотя потом она исправила и написала целую книжку, но письма ее были полны технической информации о том, по какой цене гречка, по какой цене это, ну, по какой цене то. Они нам это все расписывали.
Они нам расписывали, и, в общем, я понимаю, что им было там тяжело, просто финансово очень тяжело. Вот, потому что они жили в Риме. В Риме, понимаете, самый большой расход – это расход на жилье. И тех пособий, которые им давали, хватало только-только заплатить вот за гостиницу. И не осталось практически денег на еду. А поскольку они улетели стремительно, они не купили ничего такого, чего можно было там продать или что-то такое. И, в общем, у них было голодно, не было денег. Вот. Но это тоже
отдельная история.
Отдельная, да. История.
Мы еще, на самом деле, вытащим кого-то на разговор, кто расскажет там про Италию и про Вену расскажет.
Да, расскажут люди. У нас есть вот знакомые, которые в Израиль уехали, тоже у них своя история. Они как бы дважды эмигрировали. У нас есть очень много знакомых, которые сначала уехали в Израиль, пожили там какое-то время, причем значительное время, реализовались там, а потом поняли, что они там не хотят жить, и все-таки у них сложились...
У нас есть знакомые, которые уезжали в Израиль, оттуда в Канаду, а из Канады уже в Америку, да. И такие тоже были.
Ну, да. Я хочу сказать, что на фоне вот этих вот многократных эмиграций, конечно, наша эмиграция – это вообще не о чем говорить, piece of cake. Потому что эмиграция вообще – это тяжело. Это тяжело.
А что тяжело, Света?
Это тяжело эмоционально, это тяжело физически, да. Ты едешь в неизвестность, ты не знаешь, как сложится, да. Оно складывается, но это тяжело, это эмоционально.
То есть,
это
скажем так, даже
это большой стресс.
Даже сейчас, когда во многих отношениях легче, чем было, то есть, когда ты уже знаешь, куда едешь, кому едешь, когда ты знаешь там про работу, когда ты можешь нормально английский получить.
В любом случае, это требует концентрации всех внутренних сил организма, да, это требует очень большой собранности, это требует очень целеустремленности большой, понимания, чего ты хочешь. Это все непросто. Дело в том, что люди по природе, вообще мы как генетически, как живые любые существа, да, предрасположены к тому, что ничего не делать, отдыхать. Вот посмотрите на собаку, у нас долгие годы жила собака. Она покушала, она легла, переварила пищу. Она немножко побегала чуть-чуть, да, потом она снова прилегла. Ей не нужно напрягаться и что-то такое делать. Те собаки или те волки, которые живут в лесу, их жизнь заставляет поджимать хвост и бежать за едой и добывать ее себе. А те, которые живут в домах, да, как питомцы, им не нужно напрягаться.
К чему ты клонишь?
Я клоню к тому, что точно так же и человек, если над ним не капает, и у него все нормально, чего ему напрягаться? Эмиграция – это серьезное напряжение.
А эмиграция – это жизнь в лесу.
Да, это серьезное напряжение всех ресурсов, всех рецепторов, всех систем нервных, да, потому что нужно пробиться. Вот ты пришел, ты никто и ничто. И тебе нужно куда-то пробиться и чего-то добиться, и это тяжело.
Кстати,
и это
стрессно. Я тебе хочу сказать, что в эмиграции есть люди, которые живут не как в лесу, а буквально как питомцы. То есть вот они там из социальных всяких
социальные, это кажется
программ,
кажется со стороны, да, что вот они живут на социальных программах и как сыр в масле. Но дело в том, что эти программы еще получить надо. Для того, чтобы их получить, это тоже такой стресс. Это мало не покажет. Это не то, что ты левой ногой пошевелил, у тебя с неба упало. Нет, ничего не падает. Для того, чтобы получить эти социальные программы, нужно заполнить на иезуитском языке, не на английском, на иезуитском языке, кучу документов, точно понимать, чего ты хочешь, точно понимать, как это заполнить, иначе тебе не дадут. А когда тебе уже дали, ты тогда уже можешь...
Это работать. Разовый стресс, то, что ты сказала.
Разовый, но продолжительный, потому что это все не случается одномоментно, это, в общем, требует какого-то времени, ты ходишь по этим инстанциям. И вообще лучше государству дело не иметь. Ничего хорошего там нет.
Ну что же, Света, хорошо, значит, мы тогда закрываем страничку с получением, как бы, необходимых документов на выезд из СССР и статуса беженца, да, и так потихонечку двигаемся дальше. Попрощались со зрителями и пошли дальше.